Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, мы рады новой встрече с вами на волнах радиостанции «Радонеж». Программу этого часа откроет передача из архивов радиостанции «Радонеж», посвященная 80-летию выдающегося искусствоведа, реставратора, публициста Саввы Васильевича Ямщикова. В нашем архиве сохранились передачи, записанные им в свое время на радиостанции «Радонеж». И вот в эти дни, по вашей просьбе, мы их повторяем. Сегодня прозвучат воспоминания Саввы Васильевича о своей студенческой поре. Во второй половине часа, как всегда, выйдет в эфир передача из радиоцикла «Образ жизни», которую ведет на нашем радио протоиерей Алексей Бачурин, клирик Спасо-Влахернского монастыря, села Деденево Дмитровского района.
Вера от слышания. Слушайте радио «Радонеж».
Дорогие братья и сестры, я предлагаю вам очередную передачу из архивов нашей радиостанции, в которой звучит голос замечательного человека, нашего автора в прошлом, публициста, реставратора, искусствоведа Саввы Васильевича Ямщикова. Недавно мы вспоминали его 80-летие, и вот к этой дате приурочили повтор программ с его участием.
Второй курс обучения в университете на искусствоведческом отделении был так же щедр, как и первый, в смысле встреч с удивительными совершенно учеными. Я еще раз хочу подчеркнуть, это все были или профессора, начавшие свое обучение в дореволюционное время, или же учившиеся у крупнейших историков искусства дореволюционной эпохи. Но вот историю византийской живописи нам на втором курсе читал академик Виктор Никитич Лазарев. Имя его уже тогда было широко известно не только в России, но и за рубежом. Он был членом многих академий западных, он был специалистом по древнерусскому искусству, по искусству Византии и блистательным специалистом по итальянскому искусству эпохи Возрождения. И для меня он был абсолютно необходим, потому что я вот человек эмоциональный, взрывной, увлекающийся, а Виктор Никитич читал лекции с абсолютной систематической построенностью, взвешенностью. Это так важно, потому что это закладывало глубинные основы знания. А поскольку я уже начал заниматься древнерусским искусством, то, конечно, история византийской живописи, история византийского искусства, она для меня была необходима как молоко матери, потому что от Византии мы получили символы христианства. От Византии мы получили все, что потом развивалось на Руси в течение тысячелетия. Я уже тогда знал, что я буду защищать диплом по древнерусскому искусству именно у Виктора Никитича Лазарева. Не было при всей его такой официальности каких-то барьеров, каких-то преград между нами, совсем молодыми студентами и увенчанным всеми лаврами академиков. Мы могли задать ему любой вопрос, и он отвечал на них. Сначала нам казалось суховатой немножко то, что он никогда не выходил к кафедре, не положив конспекты лекции. Мы подшучивали иногда на листочки пожелтевшие, видимо, записано это несколько десятилетий назад. Но основа не меняется. Но он так вокруг этих конспектов заражался, загорался, рассказывая об эпохе Юстиниана, об эпохе камнинов, палеологов и об их искусстве. Как он рассказывал о мозаиках Софии Константинопольской, о мозаиках Кахриджами. Это навсегда осталось у меня в памяти. И потом, когда я уже вот в зрелом возрасте попал впервые как раз в страны византийского бывшего мира, и когда я приходил к памятникам к этим, эти лекции Виктора Никитича Лазарева позволяли мне ориентироваться среди этих живописных ансамблей, позволяли наслаждаться уникальной архитектурой византийской, потому что у меня была база, и такова была наука тех времен. Она давала нам базу. Мы обожали лекции Андрея Александровича Губера. Он был тогда главным хранителем Музея изобразительных искусств имени Пушкина, и он читал несколько курсов. Мы ходили на все его курсы. У нас вот он читал историю средневекового искусства западного, но одновременно был его спецкурс по истории орнамента, по истории западной средневековой культуры. Ну, казалось бы, история орнамента. Что может быть, как говорится, суше, прозаичней, даже, я бы сказал, механистичней, чем искусство орнамента? Но Андрей Александрович рассказывал об орнаментах разных эпох, разных стилей. Они оживали, эти орнаменты, перед нами. Он показывал, отбрасывал эти диапозитивы, и вокруг каждой картинки, вокруг каждого орнамента это был целый рассказ, удивительный совершенно. И оторваться от этих лекций было невозможно. И знания его, они тоже остались в моем багаже на всю жизнь. Я никогда не забуду, как потом уже на третьем курсе мы сдавали ему экзамен по средневековому искусству, когда я перешел на вечернее отделение. И у нас были такие моменты, что мы были в командировках и сдавали экзамены не со всей группой, а отдельно. И он пригласил вот меня, Никиту Горизовского, и Станислав Масленицын, тоже рано ушедший из жизни, царствие ему небесное, наш однокашник, пригласил к себе в Пушкинский музей, в кабинет главного хранителя. Атмосфера соответствующая. Я шел уверенным на этот экзамен, потому что, как мне казалось, во всяком случае, я знаю, если не все, то все, чтобы ответить на вопросы любимого мною профессора. Я ответил, потом Андрей Александрович задавал мне вопросы, рассказывал мне. Очень мы увлеклись, наверное, час просидели. Потом он открыл крышку шкафчика, достал графинчик с коньяком, там был лимон, поставил мне в зачетку 5. Мы выпили с ним по рюмочке коньяку. Я пошел и уже своим вот Никите Горизовскому и Масленицыну, которые дрожали, потому что они считали, что ну, средневековый, зачем нам, мы вот древнерусским искусством занимаемся. Я им сказал, что у меня все кончилось с рюмкой коньяку. Я их ждал, они вышли с тройками. Коньяк им не был поставлен, я пошутил, я говорю, для того, чтобы пить коньяк, надо хорошо учиться. И вот Андрей Александрович тоже остался для меня на всю жизнь тем самым преподавателем, благодаря которому складывалось мое мировоззрение, благодаря которому я познавал тайну тех вещей, тех произведений искусства, о котором еще год назад я даже не имел никакого представления. Историю древнерусского искусства нам читал Михаил Андреевич Ильин. Он был другом Всеволода Владимировича Павлова, они вместе ездили на охоту. Он такой человек эксцентричный, нервный, даже раздражительный, вспыльчивый. Но он был блестящим знатоком старой русской архитектуры. Он был архитектор-практик. Он даже построил, например, станцию метро «Добрынинская». Будучи профессором вот, искусствоведения, был автором проекта станции метро «Добрынинская». Он читал, рассказывал нам о фресках, об иконах, но, как говорится, в рамках программы. Но за его отношение, за его любовь к русской архитектуре, я тоже ему благодарен, потому что он так анализировал, как практик, памятники древней архитектуры, памятники архитектуры 14-15 веков. Особенно хорошо он знал и любил шатровое зодчество. Несмотря на его некоторую взбаломошность, его лекции тоже без них я не могу представить системы своего образования в университете. Но ведь еще были и разные отвлекающие нас лекции и предметы, которые надо было изучать. Вот как говорят, кто хочет работать, ищет способы, кто не хочет работать, ищет выходы и причины. И вот когда обязательные курсы исторического материализма, диалектического материализма, прежде всего я очень не любил ходить на эти лекции. Они были такие скучные, натянутые, официозные. Записывать их не хотелось. Единственное, что я понимал, что сдавать надо будет со шпаргалками. Это еще политическая экономия. Этот марксистский бред выучить было очень и очень трудно. Хотя я понимаю, что основоположники были людьми образованными, но для меня не потому, что я был ярым таким диссидентствующим противником системы. Ну, не лежало это вот у меня на душе. Я помню, как на семинаре по диалектическому материализму у одной женщины, бывшей фронтовички, которая нам вела этот семинар, обсуждалась работа Ленина «Материализм и империокритицизм». И я позволил себе, выступая, каждый должен был выступать, и вот я главу Ленина, посвященную относительной и абсолютной истине, я позволил прямо прямо громко сказать, начав свое выступление, что я не во всем согласен с вождем мирового пролетариата. И высказал свои соображения. Я думал, что философия, это значит, где могут споры, все. Но я сразу попал в разряд неблагонадежных. Она нажаловалась там на факультете, на кафедре, хотя на кафедре нас всячески защищали, но самое главное, мне надо было сдавать зачет, чтобы стипендию получать. Я ходил сдавать ей зачет раз 10 приблизительно. Она мне не ставила зачет. Нет, вы не готовы. Нет, вы не готовы. Я уже, по-моему, наизусть все выучил. Мне один приятель говорит: слушай, у тебя один выход. Притворись, что у тебя заболели глаза, что ты ослеп. Они мне дали очки темные, палочку. И я пришел, она говорит: что с вами? Я говорю: да вот так и так, вот от напряжения, как временная потеря зрения. В общем, на такой вот жалостливой ноте она поняла, что историка-марксиста из меня не выйдет, и поставила мне зачет в конце концов. Ну, с удовольствием слушали мы, конечно, лекции по истории средних веков общей на историческом факультете, история Древнего Рима и Древней Греции. У меня на экзаменах, вот по этим предметам, были, как говорится, свои запомнившиеся на всю жизнь происшествия на экзаменах. Вот мы сдавали историю средних веков профессору, женщине, которая и была автором учебника. Мы сидели вместе с моим вот другом Мишей Киселевым, а он был очень такой нервный, и он мне шепнул: Пиджи, я волнуюсь, по кличке меня он назвал, там ты мне, когда я вот вопросы возьму, вот учебник, ты мне вырви страницы. Я взял свои вопросы, и попались вопросы, которые я знал, я уже был готов отвечать. Ты мне вырви страницы из учебника, вот я тебе дам свой учебник, и ты мне вырви, у меня руки трясутся. Дружба прежде всего. Я стал вырывать страницы, надо мной нависла суровая голова профессорши, я был взят за руку, припровожден в приемную деканата, а там как раз секретарем была жена вот Льва Краснопевцева, тот самый, который возглавлял вот эту антихрущевскую группу. Сразу все это варвар исключить из университета, что такое, учебники рвут. Везло мне. В это время вошел ее муж, Лев Краснопевцев, и сказал: что он же играет за факультет в баскетбол, в футбол, замечательный парень. В общем, короче говоря, это меня пронесло. Получил свою четверку Мишки Киселева. Я потом сказал: видишь, ты на всю жизнь запомни. Я, как друг, помогая тебе, мог навсегда расстаться с университетом. Историю Греции и Рима нам читал профессор Бакщанин. Он тоже был такой взрывной человек, импульсивный, артистический. Он, по-моему, немножко играл в римлянина. Правда, не знаю, может быть, эпохи упадка. Он поправлял нас, Олег, что надо говорить не восстание Спартака, а восстание Спартака. Он читал с пафосом лекции, немножко в позе римского сенатора. Слушать его было интересно. Но когда, значит, вот я пошел сдавать экзамены, тогда присутствовали с кафедры с нашей педагоги, я попросил Всеволода Владимировича Павлова, потому что он был близок с Бакщаниным. Они вот сидели, я достал билет и отправили меня не к Бакщанину, а к ассистенту. Замечательный такой молодой человек, очень интеллигентный, добродушно настроенный. Я, правда, ему все ответил на вопросы и по Греции, и по Риму. И думал, что все, уже достаю зачетку. И в это время нависает тоже надо мной фигура Бакщанина. У него страсть была к точному знанию всех дат исторических. Он говорит: вас ночью разбудите, и вы должны сказать, когда правил Юлий Цезарь, когда правил Нерон, когда произошло это событие, когда был Перикл, отвечать надо, не задумываясь, ночью, днем, в любое время. И он решил меня погонять по датам. Ну, конечно, я не знал все даты наизусть. Вообще, я считаю, что это, ну, такое изуверство было немножко с его стороны. Он начал мне говорить такое-то событие. Я решил отвечать, как говорится, от столба, от лампочки. Я ему четко совершенно называл дату, зная, что где-то я попаду, где-то не попаду. В общем, так он меня вопросов 15 задал. Я на все 15 в том же темпе ответил. Он встал и сказал ассистенту: что вы ему хотели поставить? Он сказал: 5. Он плохо знает даты. Поставьте ему 3. А мне этого было достаточно для стипендии. Я же в отличнике не лез. Но я, когда мне все это поставили 3, Всеволод Владимирович там мне делал ассаже, чтобы я не выступал, не спорил. Но я все-таки настолько зараженный игрой Бакщанина, профессора, я когда сложил свои бумаги, зачетку, выходя из аудитории, я встал в позу сенатора и сказал, обращаясь к Бакщанину: «Свободой Рим рожден, а рабством погублен. Он сказал тогда, если бы я знал, что вы прочтете это, я бы вам двойку поставил, но уже исправлять было поздно. И все равно вот это все вспоминается с таким теплом. Тогда мы, может быть, где-то и возмущались какими-то поступками наших преподавателей, неугодных, может быть, нам. Но сейчас я понимаю, что он же прекрасно знал историю Бакчанина. Ну, у каждого свой предмет, у каждого человека, как говорится, что не город, то норов. Поэтому, может быть, и так интересно было учиться в университете.
Расскажите, пожалуйста, об атмосфере, которая царила на курсе, об однокурсниках, что помнится.
Я с первого же курса окунулся в интернациональную атмосферу исторического факультета и университета вообще. Дело в том, что вообще у нас училось много раз. Китайцы, вьетнамцы, болгары, румыны. Соцлагерь много училось. Но самое интересное, в 56-м году, когда я поступил, в Москву тайными путями доставили человек 70 итальянских ребят, детей коммунистов, ведущих. Они приехали без согласования с итальянским посольством. Их везли через социалистические страны. Вот мой друг на всю жизнь, даже я его считаю родственником, Пьера Кази Оливьера, с которым мы по сей день близки, как, может быть, ни с кем другим, он мне все рассказывал. Вот потом, когда мы с ним подружились в первые же дни, как его посадили в Швейцарии тайно в самолет, довезли до Праги, потом сказали, у них не было виз, через какой проход он должен был идти, где его не остановят. Ну, ему тоже тогда было 17 лет, авантюра, интересно. И я, говорит, вот уже когда прошел в Праге, мы там отдыхали, я уже понял, что практически мы уже, как говорится, у места назначения. И потом, когда сели в самолет, и в этом самолете вместе с ними летели делегаты на съезд партии, это там, где Хрущев должен быть зачитывать вот свое знаменитое письмо о разоблачении культа личности. Он говорит, напротив меня в кресле сидел такой огромный мужчина. Я читал книжку, он посмотрел на меня и говорит, ты кто? Он говорит, я итальянец. Перед ним стояла бутылка виски. Он говорит, мне налил там полстакана виски. Пьер рассказал ему, что он едет учиться в Московский университет, что вот он сын руководителя компартии там в одной из провинций итальянских, в Тоскане. Самые главные коммунисты были всегда в Тоскане. И я когда выпил, я сказал, а вы кто? Он говорит, я Листер. И Пьер говорит, мы тогда все читали Хемингуэя, по ком звонит колокол об испанской войне, Листер, герой гражданской испанской войны. Я, говорит, прямо так это немножко с кресла сполз под стол буквально, что я лечу с самим Листером, я только что прочитал этот роман. И их приехало вот 70 человек. И многие из них, не только Пьер, но Энцо Браколини, который учился на филологическом факультете, Рената Рисолити с нами учился, курсом старше он раньше приехал, Эцио Феррера учился, Дино Бернардини, который потом стал главным редактором коммунистической газеты «Ринашита», Джани Червети, который был потом заместителем генерального секретаря итальянской компартии, а тогда это были все просто ребята, вот студенты, так сказать. Ну, Эцио Феррера, он вообще был такой худенький, маленький такой, весь живчик, но он знал все, он был энциклопедией, у него всегда под рукой были книги, и по искусству, хотя он историей занимался, и разные издания запрещенные. Он тогда дружил с Синявским, еще до процесса над Даниэлем и Синявским. Он нам сообщал все новости в мире, он говорил быстро так, все, слушай, слушай, это типичный итальянец такой, черный. И Эцио Феррера потом, когда закончил университет, он часто работал с правительственными делегациями переводчиками, с итальянскими. А он был такой человек рассеянный, он мог засидеться в кафе «Националь» и опоздать на встречу их премьер-министра с нашим премьер-министром Косыгином. А Косыгин человек пунктуальный, все. Но Эцио он прощал. Ему Эцио очень нравился, и он ему прощал. И потом, вот уже забегая вперед, когда мы кончили учиться, большинство ребят стало работать в фирмах, сотрудничающих с нашими крупными производствами, и с атомными, и с машиностроительными. Они были как раз сотрудниками этих фирм. И неплохими, кстати сказать, сотрудниками. И потом мне Пьер рассказал, что Эцио Феррера попал на маленькой своей машине под самосвал, его задавили. Но самое потрясающее, он говорит, когда мы пришли его хоронить, мы не знали об этой его ипостаси, на кладбище пришли стройными рядами троцкисты итальянские, с флагами, анархисты, троцкисты, то, оказывается, Эцио еще и состоял вот в этих весьма сомнительных партиях и группировках. Основная моя дружба была как раз с Пьеро. ну вот Сенцо Браколини, они все жили на Ленинских горах в общежитии. Тогда уже вот только что открылся университет. Сначала первый курс они жили на Стромынке, вот в том самом общежитии, которое описано у Солженицына в круге первом, где его жена живет с девушками, где жили, между прочим, Горбачев со своей Раисой. Многие студенты жили в этом таком не очень, как говорится, приспособленном, многокоечными комнатах в общежитии на Стромынке. А уже на второй курс открылось вот это здание на Ленинских горах, и их перевели в эти одноместные и двухместные номера, оснащенные великолепными кухнями, со всеми удобствами. А я, поскольку я играл в баскетбол и в университетской, и в факультетской команде, мы раньше тренировались на Маховой, а трехзальный корпус там построили. Поскольку стипендию я получал маленькую, надо было питаться, меня прописали почти на целый год в профилактории. То есть это тоже на Ленинских горах, отдельная комната, наблюдение врачей. После своей барачной жизни не совсем зажил барином. И должен вам сказать, что эта вот жизнь на Ленинских горах – целая эпоха в жизни Москвы тогдашней, потому что там устраивались танцы вечерами, всяческие диспуты, лучшие девушки Москвы ехали туда на танцы. Там, кстати сказать, сложились многие семьи – итальянцы, там, французы. Они как бы нам предпочтения не отдавали. Моя скромная одежда барачная – это было единственное составные части моего гардероба. Я тогда был худенький, и ребята стали делиться. Там кто-то свитер даст. У Рената Рисолити, меня он такой жадноватый был человек, у него мокасины по тем временам, это вообще, ну, в молодости хочется же ведь хорошо одеться. Это сейчас меня, как говорится, не так это волнует. Он сказал: я тебе отдам свои мокасины, но ты мне за это должен дать какую-то книгу. Я собираю библиотеку, и я ему отдал 3 тома Белинского, полученного мною в 7 классе за отличное поведение. А Эцио Феррера мне подарил джинсы, Пьеро подарил свитер, и я этаким западным джентльменом выступал. Честно говоря, так это коробило, что девушки, приезжающие там из Сокольников, я не знаю, из Марьиной Рощи, и все вот им подавая иностранцев. И я решил одну красавицу наказать. А поскольку я уже с ними долго жил, акцент, это все я изучил. И я, значит, пригласил ее танцевать и притворился итальянцем. И она прямо растаяла, все, и, так сказать, планы. Я и так морочил ее 2-3 часа. Потом мы пошли там выпивать, все. И уже только потом я понял, что если я, как говорится, до победного конца буду доводить под видом итальянца, мне самому будет... И я ей просто сказал, я говорю: а чем вот я на чистом русском языке хуже итальянца? У нас с этой девушкой был так... недолгий роман, а многие просто вот на этих танцах состоялись семьи, поженились на русских девушек, мои друзья итальянцы, и это было, ну, настолько теплая компания, мы даже не думали, вот говорят, вот сейчас патриоты, славянофилы, я патриот, я славянофил. Но для меня общение с итальянцами, мне тот же Пьеро впервые рассказал о своем городе Ареццо, откуда Пьеро делла Франческо, Ареццо откуда Пьетро Аретино, Ареццо откуда меценат, Ареццо центр Тосканы, он рассказывал мне о своих городах, Энцо Браколини мне рассказывал о городе Кортона, и потом, когда я туда попаду, я пойму, что они действительно жили в раю буквально, потому что там творили любимые мои художники. От них я впервые услышал, а потом это еще было подтверждено лекциями Виктора Никитича Лазарева по итальянскому возрождению, о художниках не просто как со страниц прочитанных книг. Пьеро сказал: а, моя сестра, она там живет рядом с домом, где родился Микеланджело, но они даже, по-моему, говорят, об этом не знают, они там грибы собирают. Я говорю: как не знают? У нас, говорит, на каждом шагу памятник. Потом, когда я поехал первый раз в Италию, я понял, что действительно эта страна состоит из памятников искусства. И я очень благодарен, потому что они мне открывали как раз западный мир. Я его узнавал из лекции Андрея Александровича Губера и Виктора Никитича Лазарева, и узнавал об искусстве уже 19-20 века из лекции Валерия Прокофьева, который читал их замечательно. Но они мне давали то, что называется основу. Они погружали меня в этот мир. Эцио Феррера, пожалуй, первый нам сказал: у вас на факультете существуют вот группировки, я знаю абсолютно, которые недовольны режимом. Вы, я думаю, скоро узнаете о них. И действительно, вдруг, где большая историческая аудитория, на стенках появляются такие самодельные листовки, где написано обращение к Хрущеву, кто виноват в гибели наших товарищей. Тогда начались поездки на Целину. Одна часть бригады, уехавшей на Целину, погибла. Перевернулся грузовик, несколько человек погибло. Были помещены их фотографии на этих листовках. И ответ: виноваты Хрущев и те, кто их послал. Так стоишь, оперевшись о стенку, смотришь, а рядом эта листовка. Тут же, конечно, стали шустрить стукачи на нашем факультете. Я узнал, с нами на одном курсе учился, что одним из инициаторов был вот Владимир Осипов. Человек, который, слава богу, и сейчас борется за православную Россию. Человек, который за свою эту деятельность, он прошел по полной. Он еще сидел при Горбачеве, когда уже перестройка началась. Всех вот диссидентов, угодных Яковлеву, ведомству Андропова, их так как-то потихоньку отправляли на Запад. А вот Владимир Осипов, так же, как и Леонид Бородин, они отсидели от звонка до звонка, и думаю, что причиной ненависти к ним было то, что они отстаивали русскую идею, идею русской государственности, идею нашего русского православия, идею нашего христианства. Конечно, их быстро забрали, посадили. И у нас на факультете после этого на лекциях большой исторической аудитории, на лекциях по истории России появился американский господин. Ну, мы подумали, что студент очередной, так сказать, высокий, выше 2 метров ростом. Стал он факультативно слушать лекции по истории СССР. А я, как капитан команды факультетской баскетбольной, я думаю, американец, 2 с лишним метра ростом, я посоветовался с моим ближайшим другом Юрой Тысовским. Он старше меня, он учился как раз в Институте восточных языков рядом с нами. Раньше он учился в военном институте восточных языков, он был расформирован, он продолжал свое обучение в Институте восточных языков, только что созданном при Московском университете. Он блистательный совершенно арабист, потом много лет работал в Египте, в Ливии, и очень много сделал для нашей вот международной политики, международных наших отношений. Он прекрасно знал английский язык, арабский великолепно знал. Но самое главное, что нас сближало, он был потрясающий спортсмен. Он был великолепный футболист, играл за сборную университета, и прекрасный баскетболист. Юра, вот пришел там американец, он говорит: старик, конечно, подойди и пригласи его на тренировку. Я подошел, американец довольно-таки чисто говорил по-русски. Вы знаете, вы в баскетбол не играли в Америке? Он говорит: о, я играл за Ельский университет, но я не тренирован. Ельский университет тогда среди студентов был чемпионом Америки. Я говорю: может, вы придете к нам на тренировку? Вот мы тогда еще тренировались на экономическом факультете в нашем спортивном зале. Он говорит: о, да, с удовольствием. Короче говоря, у нас тренировка в 7 часов. Он пришел, разделся, и Тысовский говорит: все, мы чемпионы университета. Потому что он стал показывать такие чудеса. Мы начали тренироваться, минут через 15 меня вызывали. Дежурные там тетеньки, которые сидели, они меня знали прекрасно, давали мне ключи от тренировочного зала и говорят: слушай, ты кого привел? Я говорю: как студент с нашего курса. Тут, говорит, человек 40 уже приехало из КГБ проверять вот. Я говорю: ну что, его выгнать? Нет, сказали, что пусть оттренируется, все, а потом уже будут разбираться. Ну, мы, значит, оттренировались, вышли, стоял шикарный его «Форд», последняя модель «Импала». Он, значит, отвез грузинского нашего баскетболиста Гурама на Старомынку, меня отвез в бараки мои на этой «Импале». Ну, все нормально, договорились на следующую тренировку. Утром я прихожу в университет, мне лежит записка, чтобы я явился в деканат исторического факультета. Даже, по-моему, там у нас было отделение ректората, в ректорат именно. На военную кафедру меня вызывают. Я тогда был еще военнообязанный, проходил военную подготовку в университете. Я пришел, там сидел заведующий военной кафедрой и проводил меня в комнату, где сидел совсем штатский человек молодой. Представился, показал мне книжку КГБ, значит, и сказал: вот так и так. С вами этот Джон Бейкер, младший, как у него было написано на визитной карточке. Говорит: вы знаете, кто он? Я говорю: нет, он у нас студент. Нет, он не студент, он вольный слушатель, а вообще он второй секретарь американского посольства. Прямо он мне откровенно сказал: один из крупнейших разведчиков, внедренный сюда. Но я сказал: ну он же баскетболист. Да, баскетболист он прекрасный, но он наших преследователей убегает, он 2-метровые заборы перепрыгивает, спокойно совершенно. Я говорю: ну так что же... Мы же не знали, мы не будем больше с ним общаться. Нет, говорит, вот теперь-то вам придется, потому что он почувствует, что мы предупредили, вы уж его не отталкиваете. Конечно, играть за факультет он не будет, вы с ним общайтесь, чтобы он не почувствовал, что... А мы уже будем делать свою работу, так сказать. Если уж вдруг он вас начнет нагибать на сотрудничество, тогда уже скажете нам. Общался с ними больше Юра Тысовский, потому что он прекрасно знал английский язык, он стал ходить в гости, в посольство. Но я тоже, тогда приезжали первые канадские хоккеисты, он нам приглашал, давал лучшие билеты, баскетболисты американские. В посольство я что-то не ходил, не потому что боялся, а как-то, ну, я язык не так хорошо знал, чтобы общаться с ними. Но Юре Тысовскому, в общем, это вышло боком. Потому что когда он кончил Институт восточных языков, то ему надо было ехать работать в Египет, по-моему, но его год продержали, как говорится, на голодном пайке за то, что он вот общался. Причем я прекрасно знаю, что Юра умнейший человек, ни на какие сделки, ни на какие предложения он никогда бы в жизни не согласился. Это не нынешнее время, он был настоящий патриот, отец его был ветеран войны. Так что это вот была моя первая встреча с этой организацией. На первом курсе, ниже меня годом, появилась девушка из Болгарии. Звали ее Велина Братанова. Она такая была неброской красоты, но удивительного очарования, тонкости. В ней просвечивала такая женственность, нежность, что я не мог не обратить на нее внимания, но мы там встречались где-то в коридорах, между лекциями, о чем-то разговаривали, задавали друг другу вопросы. А для меня... Самое главное, что она была дочерью очень крупного дипломата и партийного деятеля болгарского. Ее отец до 44-го года возглавлял вот социалистическую партию Болгарии, партию тесняков. А потом после войны эти партии с коммунистической партией объединились. И Димитров, который тогда руководил Компартией Болгарии, вот к Димитру Братанову, к отцу Велины, очень хорошо относился, а у него, у отца ее, был врожденный диабет. Тяжелой довольно-таки форме. И тогда Георгий Димитров сказал ему, а он, как все руководители социалистической партии, был высокообразованный человек, юрист высочайшего класса, знал историю прекрасно, литературу. И он сказал: знаешь что, Димитр, мне не хочется тебя терять из-за твоей болезни. У нас сейчас тяжело в Болгарии и с продуктами, и с лекарствами, а там уже есть в любом количестве инсулин тебе нужный на Западе. Давай-ка ты впрягайся в дипломатическую работу. И отправил его для начала послом в Италию. И Велина первые свои, так сказать, шаги маленькой девочкой, школьные, сделала как раз в Италии. Потом, переезжая с отцом в Швейцарию, в Соединенные Штаты Америки, в Бельгию, она получила уникальное, совершенно западное образование. А ее тянуло ко мне, она задавала вопросы у меня по древнерусскому искусству, вообще по русскому искусству. Я даже не предполагал о каких-то интимных отношениях. Это вот была такая обычная студенческая дружба. Я чувствовал, что мне всегда ее где-то не хватает вот спросить по искусству итальянского возрождения, поинтересоваться по искусству Франции. Я всегда к ней обращался. И так началась наша с ней дружба.
Вы слушали передачу из архивов радиостанции «Радонеж». Прозвучал голос известного искусствоведа, реставратора, публициста Саввы Васильевича Ямщикова. Очередная передача выйдет в эфир в следующий вторник в это же время.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
«Образ жизни». Радиоцикл протоиерея Алексея Бачурина. Недавно тоже видела и съемки. Прекрасная служба, прекрасно поет хор, служат архиереи, великолепный храм в Софии, в Болгарии. И стоят человек 40-50, женщина с непокрытыми головами. И я думаю, вот все-таки как мы не печалимся о том, что у нас происходит в духовном состоянии нашего общества, нашего народа, а все-таки наши храмы битком полны. А вот и даже у наших братьев-славян, уж не говорим о христианской некогда Европе, там-то вон что совсем происходит. Поэтому, может быть, мы уж слишком сгущаем краски в беспокойстве о нашем состоянии.
Вы правы, да, вы правы. Но лучше побеспокоиться, чем успокоиться. Насчет непокрытых голов, я вам скажу, что я слышал, что в Греции, например, это отголосок того времени, когда они были под турками. Потому что турецкие женщины, а они все с покрытыми головами. А гречанки, противовес, как бы, против вот, мусульманского обычая, они не покрывали свои головы. Вот,
это как бы в культуре есть,
да,
это, да?
Да, да, да. Я думаю, что и в Болгарии. Там же они тоже были под турками. Наверное, от этого времени. Не потому, что они вот как бы невоцерковленные, да, неблагочестивые, да. Мы должны надеяться всегда на помощь Божию, на лучшее. На лучшее. И нам сейчас, конечно, проще. Сейчас открыты храмы. Строим новые храмы. И действительно, огромная гигантская Москва и такие огромные там районы, это новые, где невозможно духовного окормления нормального получить, потому что просто невозможно же ехать там час-полтора в центр Москвы в храм, а потом обратно вечером возвращаться. Конечно, все это очень хорошо, и это все очень нужно. И слава Богу, вообще я вам скажу, слава Богу за все вообще-то. Слава Богу за все. За то, что было, слава Богу за то, что сейчас есть. Мы пережили гонения, мы переживем и нынешнее время, нынешние искушения, потому что это искушение духовное. А когда человек просто его убивают, просто убивают за веру, желать этого нельзя. Слава Богу, что нас сейчас за веру не убивают, не гонят, что не выгоняют с работы. Слава Богу, что открываются храмы. Все это очень хорошо. Только все-таки надо строить храмы. Но надо и строить храмы в души своей, ну, потому что это главнее, это главнее. Нам нужны храмы, чтобы там причащаться, чтобы исповедоваться, чтобы в конце концов напоминать звоном своих колоколов людям о том, что Бог есть. Благовествовать даже хотя бы колокольным звоном, хотя бы тем, что вот ты проехал мимо храма, и крест блестит. Но хорошо бы, чтобы если бы, когда человек видит крест, он все-таки крестился бы. То есть он помнил, что он христианин, а не смотрел на это как на архитектурную какую-то такую симпатичную вещь, которая украсила их район. Она украсила, но она должна украшать не район, и район тоже, правда, и район тоже должна украшать их улицу, но и душа должна все-таки тоже украшать и души. Это уже работа каждого человека. А часто очень мы довольствуемся только этим внешним, потому что очень просто. Почему? Потому что если тебе поставили храм, построили храм около твоего дома, ты здесь ничего не вложил в этот храм. Как правило, ничего. Вот у нас храм стоит, Покровский храм, которому я служил. Вот мы его красили, внутри отделывали, иконостас сделали.
Разрушенным тоже достался.
Конечно, ну конечно, там была просто абсолютная руина. Там
купол,
да. На горнем месте было написано «Блакшаббат». Запах соответствующий, как во всех этих заброшенных помещениях. Так вот, когда все это мы строили, как это было трудно доставать средства, это я иногда так может быть, и неправильно, но я думаю, ну надо же, вот машина стоит, 1,5 миллиона, вон там у этого дома, а вон там 2 машины. Не обращают внимания на храм. Придут, им хорошо, да, придут. А тем более, что надо там крестить. Конечно, приносят крестик, и то хорошо. Отпевать, это святое дело, всех отпеваем. Но понятие, кстати, между прочим, вот еще одно понятие, жертвы.
Это ушло. Десятины.
Это ушло вообще. Нет, какие там десятины, что вы. Десятина – это уже понятие такое церковное, такое организационное, что ли. А вот жертвы – это понятие нравственное. Оно практически из жизни ушло. Когда мы видим, там молодые сидят, а старушки стоят, ну, там, в транспорте, Это значит, что нету в душе у человека понятия пожертвовать чем-то. Хотя, правда, в последнее время, я вам скажу, что в последнее время я часто замечаю, что чаще стали. Вот было время, вот это вот все 90-е годы, вот это какое-то сумасшествие. Как будто люди стали не людьми, я просто часто смотрю, боже мой, что это? Как можно так себя вести? Сейчас как-то все немножко успокоились и, ну, как благопразились. И действительно, выступают место, да, действительно, так и есть. Но все-таки вот понятие того, что понятие, почему вот сейчас насчет этих всяких там автомобилей, священнических, того всего.
Вот всего это видят, люди, а нищего батюшку не видят.
Те люди, говорят, которые сами на храм ничего не пожертвовали. У них отсутствует понятие жертвы. Кстати, тоже многие думают, что государство платит приходом. Или патриархия. Они так думают, патриархия платит вам.
Вот, по аналогии со светской.
Да, совершенно
точно. Думаю, что и нас кто-то содержит, прессу.
Каждому же не объяснишь. Невозможно.
Это, опять же, не церковные люди. Церковные.
Да. И вот они не понимают, что, что ты отдал. Это и будет у этого прихода, у этой церкви нашей, у патриархии. Вот оно и будет. Больше ниоткуда взять.
И это совершенно правильное, ведь устройство-то мудрое.
Абсолютно. Ну, конечно. То, что ты принесешь, то, что твой приятель принесет, твой друг, там, муж, не знаю, там, сосед. Все. Больше неоткуда взять. Эта жертва, она же, Господь воздает за нее. Ты пожертвовал Богу, а Он тебе даст все то, что у него есть. А у него весь мир. Все, все блага, вся жизнь твоя в его руке. Он пожертвовал собой, это тоже надо знать и чувствовать, понимать. Он пожертвовал собой, а ты чем ты пожертвуешь? А вот только просто получил удовольствие, получил хороший храмик, крестился, потом окрестил ребенка, там, отпел своего дедушку. Это все надо, это все полезно. А душа? А вот душа-то работает или нет в это время? Чувствуешь ты?
Да. Наш батюшка часто обращается с таким слезным, не то что уж там деньгами, а к празднику храма убрать порой просто бывает некому. Все постояли и разбежались, вроде все люди заняты, конечно, а храм помыть нанимают каких-нибудь, знаете,
вот,
узбеков.
Вот это важно, чтобы люди не понимали вот эти храмы как украшение своей жизни, а как места, где они должны излечивать свои души. Излечивать свои души в этих храмах. Если мы объясним, что это именно для этого, тогда это будет очень-очень важно, тогда это будет полезно, и это необходимо совершенно. Если нет, если мы просто оставим их как такие, ну, как украшение нашего города, то тогда украшение, ну, понимаете, будет то же самое, что было уже когда-то в 17-м году, когда люди ушли из храмов, а храмы приспособили под что-то другое. А они раньше приспособили под овощное хранилище, скажем, или под соль. Вот у нас-то Троицкий собор в Яхраме. Там, по-моему, там соль хранили. Очень плохо повлияло там на все, на стены, на все. Ну, неважно. И также и в будущем. Они люди культурные, они все это идут под музеи для культурного времяпрепровождения, как в Европе сейчас, какие-нибудь там бары,
театры.
Театры. Мечети, да, это уже другой вопрос, да. Очень все хорошо, слава Богу. Эта передышка нам дана не для того, чтобы мы праздновали и радовались, а для того, чтобы мы перегруппировали свои силы и приготовились, что готовится, постоянная война, постоянная борьба, война. Да, конечно. Мы же воины Христовы. Об этом не надо забывать. Вот. То есть перегруппироваться, зная, что все меняется, все сейчас одно, завтра другое. Сейчас волна отхлынула, завтра она прихлынет обратно. И поэтому нужно построить, да, как можно больше храмов, слава Богу. Мы не знаем, что завтра будет. Не знаем. Поэтому, если у нас уже будут храмы эти стоять, может быть, это в какой-то момент этот храм наполнится вдруг. Мы опять не знаем, что будет с нашей страной, что с народом вообще, что в мире случится. Может быть, действительно случится такое, что действительно люди побегут в эти храмы и будут там спасаться, потому что как в первые вот в дни войны побежали в храмы молиться. Так что все это надо, все это очень хорошо. Но просто надо все это правильно понимать. Правильно понимать каждое время, твою задачу в это время, что ты должен за это время сделать.
Батюшка, а вот вы беседуете со своими прихожанами, с духовными чадами. Насколько зрелыми христианами мы вам представляемся?
Люди разные. Люди разные, потому что, понимаете, город — это одно, село — совсем другое. А даже вот и в селе, скажем, у нас в Покровском храме один приход, а в монастыре сейчас другой. Понятно, люди разные, с разными судьбами, с разным опытом жизненным, с разным характером, просто даже характером местности. Например, наша Яхрома, это был фабричный такой городок. Фабричный, а потом, когда построили этот огромный храм, Троицкий собор, а потом его же и расколачивали. Уже кидали камешки, сбивали красивые самые. Тут же его закрыли.
Те же люди, да. Практически.
Практически те же люди, да. Да. Ну, разные обстоятельства, не будем в это углубляться. Но, во всяком случае, вот монастырь, например, где я сейчас служу, люди значительно более серьезные. Они как бы... Здесь люди, живущие, скажем, рядом. Ну, они... Некоторые приезжали там даже из Москвы, некоторые из Дмитрова приезжали. Это были такие. Но в основном это из окрестных вот улиц, там, из Яхра. У них свой менталитет. А в монастыре...
Это приходской храм в монастыре, то есть там не монашествующие, а прихожане?
Монахинь там мало. А в основном это люди, которые приходят. Но они приходят именно в монастырь. Они знают, что, куда они идут. И они относятся к этому более серьезно, я бы сказал, более. Mm-hmm. Монастырь, он как-то сам по себе, он предполагает некую... Он как бы даже диктует...
Другую степень сосредоточенности.
Другую, да-да-да, другую степень сосредоточенности, точно. Духовное такое, ну, настроение. На каждой службе я говорил проповеди. И на утренней, и на вечерней. И вот спустя долгое время... Я вдруг я, говоря с каким-то человеком, скажу, вдруг понимаю, что он не понимает ничего, он не слышит. Он не слушал то, что я говорил. Он живет какой-то своей жизнью, он слушает то, что ему надо слышать. Вот что бывает. Это я вот говорил о разнице менталитетов, и вот это здесь не имеет отношения. И в монастыре, и где угодно, и на приходе. Люди разные совершенно, и, как правило, человек все-таки хочет получить успокоение. Большинство успокоится, потому что жизнь такая нервная, даже истеричная, я бы сказал. В последнее время ритм жизни очень, очень ускорился и стал напряженным. Им хочется успокоиться, прийти в храм. Поэтому, когда, скажем, людям говорить, что мы воины, есть борьба за твою душу, и ты должен в этом участвовать, должен тоже воевать за себя, за своих детей, за близких. Я как-то чувствую, что как бы они немножко как бы вжимают голову в плечи.
Не хотят воевать, да? Я вот почему и спросила, потому что ведь мы, христиане, призваны действительно показать пример другим, потому узнают нас по любви. Вот а именно. Мы, получается, сейчас даже, я бы сказала, не совсем христиане, мне кажется, потому что вот я даже смотрю на своих близких мне людей, которым я что-то пытаюсь говорить, но мне столько не дано, конечно, как священнику. Люди ходят в храм больше меня некоторые, по 20 там с лишним лет ходят в храм, она до сих пор говорит, ну как же так, я столько молюсь, я столько туда отношу. Почему я живу хуже, а вот тот, который в церкви ни разу не был, живет лучше? Настолько распространенное заблуждение.
Вот так, как вы сказали, мне так не формулировали, что я почему я плохо так живу. Но да, в принципе, это подразумевается. Подразумевается. В разговорах часто, да, действительно. Ну, как отец Дмитрий Смирнов, одна фраза у меня запомнилась, говорит, ну вот я молюсь, а он ничего. Да, действительно, человек хочет получить, а то, что он должен сам работать, вот это многим непонятно. Это же обычное дело, куда поставить свечку. Поставил свечку, и, значит, все в порядке. Перекрестился, повернулся и пошел. Вот вы говорите, что, да, действительно, люди, которые очень долго ходят в храм, действительно, вот это меня просто и поражает. Не только человек, который пришел вот недавно, я знаю, что он новоначальник какой-то, нет, а вот именно люди, которые живут далеко, это их храм, они сюда ходят, они здесь постоянно, причем это люди часто помогают, как правило, они же рядом здесь, они им удобнее, они помогают субботники на всякие, на уборку храма приходят, накануне там они ставят, снимают.
Внешнее благочестие, с ним все в порядке, да? Вот,
понимаете, в чем дело? Это не внешнее благочестие, это какое-то такое, это просто жизнь, благочестие внешнее, это что-то такое немножко, ну что, человек, я знаю, я должен показное это делать. Да. Да. А здесь не показное, они просто так живут. Они искренне считают, что вот да, это вот и есть. Вот они пришли, они убрались. Они свечки вот тушили, там ставили, потом они почистили подсвечники. Я, по правде говоря, думаю, можно ли вообще от большинства ожидать другого чего-то, то есть большего.
Ну это же грустно, батюшка. Ведь это же не христианство, или, как сказать, не совсем христианство.
Понимаете, какая вещь? Я думаю, что для некоторых людей достаточно того, что они знают, что нельзя убивать. Нельзя предавать, нельзя воровать. Что надо верить вот в Иисуса Христа, а не в Магомета. Сказано же, что много званых, но мало избранных. Это же евангельское. Человек склонен поддаваться суете. То есть это его жизнь. Это его жизнь. Он живет, рожая детей, воспитывая их, одевая, ухаживая за своими стариками. Просто для некоторых достаточно, что, может быть, я не прав, но понимаете, для некоторых может быть достаточно того, что они не могут стать ангелами, а вот им достаточно, чтобы они не вернулись в звериное состояние. Вот как хотите, может быть, я слишком жестоко, но, понимаете, не менее жестоко может быть требовать от человека того, что он не может выполнить. Но он не может этого понять. У него нет времени. Мало того, что и большинство подавляющее не с детства ходили в храмы, а только в возрасте уже зрелом они пришли, они вдруг для них это открылось. Они здесь почувствовали себя, что это их вот свое. Но это должно быть впитано с молоком матери, даже раньше, потому что если мать, еще не родив ребенка, она молится, она причащается, все это уже ребенок, еще не родившийся, он уже принимает себя, он уже с Богом живет, он уже в церкви. Хотя он не родился, еще не крещен. Но если этого не было, у нас даже вот разница, вот у моей супруги, например, бабушка, она ходила, она пела псалом о семи отроках, по-моему. Она просыпалась там ночью или ложилась спать, бабушка стояла у иконы, молилась. А я, у меня не было такой бабушки. У меня дома была черная тарелка вот эта, знаете, трансляция. И по ней непрерывно были марши хор Пятницкого. Непрерывно. То есть просто это с утра, она не включалась просто. Вы родители на работе были. Я был дома, я все время все это слышал. Вы не представляете себе, каких усилий мне стоит вообще. Вот это надо, до сих пор мне лезет в голову вот эти все хоры, все эти марши.
Ну вот все-таки лучше, чем рок.
И нет, этого я не могу сказать. Нет, нет, я не знаю.
Ну, понятно, может, что не душеполезное.
Это не всякие понимают, но это тоже сатанинское всего. Все эти песни. Но я говорю к тому, что у нее совершенно другое душевное устроение. У нас разное. Иногда я не понимаю, в чем дело, а потом я понимаю. Вспоминаю это, да, действительно, это очень большого труда. А если бы, скажем, у меня вот была бы моя бабушка, которая молилась бы, чтобы я видел, что это все, понимаете, у меня бы не этот хор Пятницкого звучал бы в голове, а просто молитва Иисусова. Иногда так оговариваешься, а потом думаешь, боже мой, это опять вылезло. Это же не просто язык работает, а это душа работает. И вот у людей, которые сейчас, в большинстве в своем, у этих людей, которые приходят в храм, у них не было молитвы дома. Не было. Они пришли. И это большой уже подвиг. Как раньше, знаете, ну вот мы, когда крестили, всех пришел и крестили. Пришел и крестим. Потому что для них подвиг просто прийти в храм и покреститься. А сейчас совсем другая ситуация. Сейчас мы требуем от людей, чтобы они хоть что-то знали. Ну, не требуем даже, не знаю, там, ожидаем.
Просим,
чтобы они хоть что-то узнали. Ну, просим-то просим, а они же не хотят. Часто не хотят просто.
А крещаемых меньше стало вот в связи с этим, не заметили?
По-моему, нет, не меньше. Я не заметил этого. Нет. Я крестил не всех. И вот здесь тоже было недавно там такая... По-моему, отец Алексей Уминский, он говорит, я не всех крещу. Я тоже не всех крестил. Ну, потому что... Родители приходят и крестные. Ну вот начинаешь беседовать. Раньше я, причем какое-то время, первые годы, мне в голову не приходило, я не обращал внимания. Поговоришь там, потом, между прочим, спросишь, вы замужем или там женат? Говорю, да. А вы расписаны? Нет. Ну вот люди не понимают того, что, естественно, никто им не объяснил. они не понимают того, что они находятся в смертном грехе. И пока они в таком состоянии находятся, они не имеют права, не могут они участвовать в таинствах церковных. Ну, не могут. Просишь этих родителей, найдите кого-нибудь другого, ну, каких-нибудь, видите, ну, вот, уходят и не приходят. Иногда не так. Иногда бывает, что вот видишь, что человек, он не знает ничего, ничего не знает. Но он, видно, что он тебя слушает, и он хочет это знать, ему это интересно. Тогда, если он даже не церковный совершенно человек, но я не имею в виду, что это вот случай насчет вот этого блудного греха этого, понимаете, нет. А просто человек чуждой церкви совершенно, он не знает ничего. Но когда он меня слушает внимательно, видно, что он слышит меня. Тогда да, и тогда я крестил. А если нет, иногда сидит человек, он видно, что он, вот, скорее бы сессия кончилась. Так, скорее бы закончилось, скорее бы все это нравоучение, все это, морали эти все эти закончились, и приступили бы к делу. Я не могу так. Так это невозможно. Посмотрите, ну вот сколько сейчас людей, сколько бедных этих ребят там в блуде, в пьянстве, в наркотиках. Ведь у каждого свой крестный. Они все крещеные. И что толка в этих крестных? И что толка в этом крещении? Вот насильничать. Вот мы все время как-то любим насильничать. Мы любим что-то хорошее навязать человеку. Ну, плохого никто не желает. Все только хорошее желают. Навязывают только хорошее. То, что плохое, то, что совсем бандит какой-то может только там навязывать что-то плохое. А так мы все хорошие люди. Но мы все время навязываем друг другу что-то такое. Бывает так, человек умер. Самоубийство. Ну как вот, неужели как-нибудь помянуть нельзя ли? И вот ищем, как помянуть. Придумали даже, что Уару надо молиться. Почему Уару? Нет таких свидетельств никаких, что он как-то что-то имеет отношение к самоубийству. Что в какой-то день, говорят, в какой-то день, вот в этот день, в единственный день в году можно записку подать за самоубийство. Да ничего подобного. Это все выдумки. Но мы хотим быть добрее Господа Бога. Ведь Господь нам дал церковь, правило молитвенное через церковь, через святых отцов. Он дал установление церковное. Он дал нам для того, чтобы мы спасались и молились друг за друга. Бог есть любовь. Неужели же он любит моего там близкого, который самоубийством покончил? Неужели он любит меньше, чем я? Он не заповедал молиться в церкви. Так усиль молитву с домашнюю, дома, помолись за него, помолись. Но они же не молятся, понимаете? Они же хотят, чтобы вот мы, вот попы эти, понимаете? Вот пусть они там, вот дай мне записку, они прочитают, и все будет хорошо. А чего хорошего? А чего хорошего? Если он твой близкий, ты его любишь, ты во что бы то ни стало хочешь, чтобы молитва была, но помолись. Эта молитва будет сильнее молитвы священника, который не знает твоего близкого. Ты сам помолись, но это же труд духовный. На это вот то-то и оно, понимаете? Если вот эти храмы, они будут просто местом, куда люди будут приходить и отдавать свои записки и тут же уходить, то это, конечно, лучше построить храм, чем казино. Лучше. Потому что здесь литургия, да, здесь Дом Божий, действительно лучше. Но для этого человека, который этого не понимает ничего, для него это в этом пользы нет. Пользы нет. Потому что от него требуется труд, а он хочет быть потребителем. Вот. Так что, ну что ж, еще раз, если вернуться, то слава Богу, еще раз, слава Богу за все. Слава Богу и за это. Слава Богу за то, что люди просто могут спокойно прийти в храм, не боясь, что их выгонят с работы. Слава Богу за то, что они могут принести и крестить ребенка. Но если они сегодня не хотят потрудиться, чтобы крестных найти, которые могут быть крестными, так они завтра и в храм не принесут ребенка, а нужно будет прийти к ним домой и там крестить. То, что оно лишние шаги делает, тоже это труд. Но понимаете, так можно дойти, Бог знает до чего. Трудиться надо, трудиться.
Само по себе количество храмов нас, конечно,
да,
не спасает.
То-то и оно, само по себе, да. Слава Богу за это. Но само по себе ничего не спасает. Понимаете, может даже и причастить все в осуждение.
В студии радио «Радонеж» был протоиерей Алексей Бачурин, клирик Спасо-Влахернского монастыря, села Деденево Дмитровского района. Продолжение размышлений батюшки в радиоцикле «Образ жизни» в следующий вторник в это же время.